Радиоканал «На Святковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Святковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 10 февраля 2015 года. По состоянию на 9 февраля объем закупа молока в частном секторе Сладковского района составил 160 тонн. Это на 33 тонны выше уровня прошлого сезона. В 4 потребительских кооперативах из 6 наблюдается положительная динамика сбора продукции. Тройка лидеров остается неизменной. Первую позицию с показателем закупа молока в 55 тонн уверенно занимает кооператив Минжинский, вторую – кооператив «Буренка» – 40 тонн, третью – кооператив «Майский» – 26 тонн. Максимальную прибавку к уровню прошлого сезона имеет «Буренка» – 14 тонн. В прошлом сезоне, по данному показателю, с кооперативом соревновался за первенство ОСХПК «Александровский», в текущем – Минжинский. На старте сезона объемы сбора молока превысили здесь прошлогодние данные на 10 тонн. Недавно сборная школьников Сладковского района побывала на региональных соревнованиях по робототехнике в городе Тюмень. Наши ребята удачно выступили и заняли призовые места. В номинации «Hello, робот!» профи, биатлон, младшая группа. Третье место занял Ваня Балепко, Александровская школа. В этой же номинации только среди старших участников александровец Саша Голых стал победителем. Также в подобной номинации золото завоевала команда «Прогресс» из Лопазного. Это Азат Мустафетов, Дмитрий Дмитриенко, Семен Рептюх. Серебро досталось коллективу «Электрон» из Новоандреевки. Это Никита Шершов и Дмитрий Михайлов. Бронза у Вадима Ракитина из Солодкова. За прошедшую неделю со 2 по 8 февраля в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 32 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них одно о краже, одно о незаконном хранении взрывчатых веществ, об угрозе убийством, о незаконной охоте, об оскорблении, о добровольной выдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 8 о побоях, телесных повреждениях, 4 о смерти граждан, 4 о незаконной реализации спиртосодержащей продукции и 9 сообщений о прочих происшествиях. Выявлено 68 административных правонарушений. Правила дорожного движения нарушили 49 водителей. Один управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Зарегистрировано 2 факта. Факта невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. 4 владельца оружия нарушили правила учета хранения ношения оружия. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения наказаны 7 граждан. 3 жителя не уплатили административные штрафы своевременно. За курение в общественном месте к административной ответственности привлечены 3 гражданина.
На тему дня.
Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. Губернатор Владимир Якушев в своем блоге разместил новый пост под заголовком «Чтобы помнили и гордились». На этот раз глава региона предлагает жителям обсудить подготовку к предстоящему 70-летнему юбилею Дня Победы. Сегодня в Тюменской области проживают 1300 фронтовиков, более 2000 вдов, около 18 тысяч тружеников тыла. Именно эти люди – непосредственные участники тех великих событий. И наш долг – окружить заботой и вниманием каждого из них, пишет Владимир Якушев. Губернатор призывает трудовые коллективы и организации Тюменской области принять участие в мероприятиях, приуроченных к празднику 9 мая. Давайте вместе чествовать ветеранов. Нам по силам провести для них концерты, организовать выставки, праздники целых улиц, названия которых связаны с именами и историей победы, заявляет глава региона. Также Владимир Якушев предлагает всем вместе выйти на субботники и привести в порядок могилы участников войны на гражданских кладбищах и возложить к ним цветы. Несколько лет назад в области зародилась акция «Парад победителей». Уверен, вы найдете фотографию родного человека, участника военных действий, и 9 мая присоединитесь к акции, пройдя с портретом своего героя по нашим улицам, отмечает губернатор. Ветеранам нужна и материальная поддержка, пишет Владимир Якушев. В Тюменской области действует областной фонд «Благодарение победителям». Каждый может перечислить деньги на специальный счет. Я верю в вас, земляки. Мы вместе будем гордо нести знамя победы, бережно хранить память о героическом подвиге наших отцов и дедов, делать все, чтобы каждый новый мирный день приносил радость и добро, завершает свой пост губернатор Тюменской области.
Местное самоуправление. В прошлом году на Никулинскую территорию пришло голубое топливо. О том, что уже сделано, что предстоит сделать в этом направлении, в направлении газификации, мы беседуем с главой администрации Никулинского сельского поселения Аллой Григорьевной Забелиной. Алла Григорьевна, итак, когда начали тянуть трубы, газопровод на Никулинскую территорию?
В 2011 году, благодаря губернатору Тюменской области, наше село как бы газифицировали, то есть подвели подводящий газопровод к жилым домам, то есть для льготной категории граждан. А кто желал, тот устанавливал уже как бы за деньги свои стояки, кто не являлся льготником. В прошлом году, это в 2014 году, это голубое топливо, как вы уже сказали, оно пришло на нашу территорию. Мы об этом узнали в мае. И потом, благодаря поддержке Тюмень регион газсервис, мы провели собрание с гражданами в Никулинском доме культуры, объяснили, с чего и как начинать. Люди быстро откликнулись, собрали документы, взяли тех условия на подключение к газу, это 90 человек. Благодаря также поддержке областной власти, деньги были выделены на газификацию лишь для 70 человек, поэтому газифицировались только 70 человек. Но получились такие проблемы, что люди как бы внутридомовую подводку сделали, а 10 человек не подключились по разным причинам. То есть не хватило денег для разводки отопления, кто-то только для газплиты ты подключил, кто-то побоялся подключать. Ну, как бы над этими проблемами мы работаем и в этом году. Люди, которые остались на этот год, уже спрашивают, когда мы снова формируем списки льготников, которым будем уже, вот скоро уже приступим, в феврале, наверное, месяце начнем, чтобы не затягивать это дальше. Как у нас лето красное пропели мы в прошлом году, и до декабря это вопрос стоял на контроле у главы района. И в еженедельном режиме, после того, как встречи с населением провели в июле, у нас прошла встреча с главой района, и он нас поставил на контроль. Мы еженедельно с Сергеем Георгиевичем отчитывались, что и как не получается, почему, какие проблемы. Ну, конечно, проблем хватало. То котел сам решил купить подешевле, там разного рода причины. То нету сертификата на этот котел, то потом документы поменялись. 1 августа стояк стал стоить 50 тысяч рублей. У людей уже возникли проблемы, где взять такие деньги, чтобы установить стояк, дальше не льготники, как в этом случае будет. То есть разного рода причины, поэтому в этом году мы продолжим также газификацию.
Алла Григорьевна, скажите подробнее о льготной категории граждан. Вот кто пользуется такими льготами?
Пользуются льготами на подключение, на внутридомовую разводку. Это ветераны труда, инвалиды, малообеспеченные граждане, ветераны Великой Отечественной войны. Ну, к ним приравниваются и труженики тыла. То есть вот такого рода льготники.
Вот вы сказали, что проблемы поступательно решаются, и в этом году продолжится работа. А вот основной-то проблемой что является? Денежный вопрос, все-таки это не так дешево стоит, и либо вот какие-то технические причины?
То... Ну, я уже объяснила, что каждому мы подходили индивидуально. У кого-то, например, он решил это провести, то есть у кого-то вот на сегодняшний момент стояка нету, а он в 2014 году стал льготником. На тот момент, когда вели, он льготник работником не был, у него стояка нет. У кого-то, если муниципальная квартира, то дом признан ветхим и аварийным, он уже в дом завести не может, он стоит в программе по переселению этого гражданина. Туда, куда мы его собираемся переселять, там этого стояка нет. То есть у каждого проблемы индивидуально, это индивидуально надо только решать. Поэтому у кого-то, я уже объяснила, что вот котел купили, там, где купили, ездили в Ишим, привозили с Ишима, а сертификат не взяли, паспорте на котле только указано. Мы через интернет и запросы посылали и наказывали тем гражданам. Кто-то патрубок этот или трубку надо было. Сладкого закончились, люди ехали в Ишим. То есть это все оттягивалось. Кто-то запросил только тех условия на подключение только газовой плите. Оказалось, и на отопление нужно. Это все надо было снова. Это все по срокам, поэтому я говорю, у каждого индивидуальные проблемы.
С Никулина все понятно. А Катайск-Щербакова?
Катайск-Щербакова пока как бы идет разговор о том, чтобы газифицировать центральные усадьбы. Поэтому, на Щербакова газ у нас прошел мимо, а в Катайск пока газифицируем только те населенные пункты, центральные, самое главное, центральные усадьбы. И те населенные пункты будут газифицироваться, куда газ дошел, дальше финансирования нету, поэтому будем, как и наш губернатор говорит, будем решать те проблемы, которые стоят первоочередные задачи для властей, поэтому нужно вначале доделать то, что не доделали, чем сломать и снова приступать с нуля на это начинать, поэтому это не рентабельно. Поэтому считаю, мы двигаемся в нужном направлении, и мы так и будем поступать.
И последний вопрос, Алла Григорьевна, существуют ли какие-то сроки, поставлены ли какие-то рамки, в которые вы должны уложиться и решить все проблемы, либо это постепенно все будет?
Конечно, таких жестких рамок не стоит. Все какие проблемы у нас назревают, мы будем решать по мере их поступления. То есть индивидуально каждый день какая-то проблема все равно возникает. То у кого-то дров не хватает, то у кого-то печка сломалась, кому-то надо дорогу поднять и так далее. То есть проблемы разные, решение проблемы тоже нужно в зависимости от срока. Печку сейчас не сломаешь, она нужна. Дрова можно заготовить. Сейчас с этим проблем нету. Дрова привезут, пожалуйста. Дорогу мы поднять зимой тоже не сможем, только в летний период. А бывают и погодные условия, и что-то мешает. Поэтому разные проблемы и разные сроки их решения. Считаю, что так.
Спасибо вам за разговор.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Строки, опаленные войной.
Война для Константина Симонова началась в 1939 году, когда он был направлен на Халкин-Гол в качестве корреспондента. Поэтому к тому моменту, как Германия напала на Советский Союз, поэт уже имел представление о фронтовых буднях и не понаслышке знал, что очень скоро тысячи семей начнут получать похоронки. Незадолго до повторной демобилизации, летом 1941 года, Симонов на несколько дней приехал в Москву и остановился на даче своего друга, писателя Льва Косиля в Переделкино. Именно там было написано одно из самых известных стихотворений поэта «Жди меня, и я вернусь», которое вскоре облетело всю линию фронта, став для солдат одновременно и гимном, и молитвой. Это произведение посвящено актрисе Валентине Серовой, вдове военного летчика, с которой поэт познакомился в 1940 году. Звезда театра и любимица Сталина, она поначалу отвергала ухаживание Симонова, считая, что не вправе предавать память мужа, погибшего во время испытаний нового самолета. Однако война все расставила на свои места, изменив отношение не только к смерти, но и к самой жизни. Уходя на фронт, Константин Симонов не был уверен ни в победе советской армии, ни в том, что ему удастся вернуться живым. Тем не менее, его согревала мысль, что где-то далеко, в солнечной Фергане, куда был эвакуирован театр Валентины Серовой, его ждет любимая женщина. И именно это давало поэту силы и веры. Вселяла надежду, что рано или поздно война закончится, и он сможет быть счастлив со своей избранницей. Поэтому, обращаясь в стихотворении к Валентине Серовой, он просит ее лишь об одном – «Жди меня». Вера и любовь этой женщины является для поэта своеобразным талисманом, той невидимой защитой, которая оберегает его на фронте от шальных пуль. О том, что погибнуть можно совершенно случайно и даже по глупости, Симонов знает не понаслышке. В первые дни войны войны ему довелось оказаться в Белоруссии, где к тому времени шли ожесточенные бои, и поэт чуть не погиб под Могилевом, попав в немецкое окружение. Однако он убежден, что именно любовь женщины сможет уберечь его и многих других солдат от гибели. Любовь и вера в то, что с ним ничего не случится. В стихотворении он просит Валентину Серову, а вместе с ней тысячи других жен и матерей, не отчаиваться и не терять надежды на возвращение своих любимых, даже тогда, когда кажется, что им уже никогда не суждено будет встретиться. «Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет», — просит поэт, отмечая, что не стоит поддаваться отчаянию и уговорам тех, кто советует забыть любимого человека. Даже если лучшие друзья уже пьют за помин его души, понимая, что чудес не бывает и воскреснуть из мертвых никому не суждено. Однако Симонов убежден, что он обязательно вернется к своей избраннице, что бы ни случилось. О том, чего им обоим это будет стоить, поэт предпочитает умолчать, хотя прекрасно знает, что неизвестность наверняка прибавит новые морщины и седины в волосах тех женщин, которые ждут своих любимых. Но именно вера в то, что они когда-нибудь вернутся, дает им силы выжить в кровавой мясорубке, именуемой войной. Поначалу Константин Симонов отказывался публиковать это стихотворение, считая его глубоко личным и не предназначенным для широкого круга читателей. Ведь лишь несколько близких друзей поэта были посвящены в его сердечную тайну. Однако именно они настояли на том, чтобы стихотворение «Жди меня, и я вернусь», в котором так нуждались тысячи солдат, стало достоянием общественности. Оно было опубликовано в декабре 1941 года. Из письма Константина Симонова читателю, 1969 год. У стихотворения «Жди меня» нет никакой особой истории. Просто я уехал на войну, а женщина, которую я любил, была в тылу, и я написал ей письмо в стихах. Первоначально стихотворение не предназначалось для публикации, как слишком личное. Тем не менее, Симонов неоднократно читал его друзьям. Впервые он читает его в октябре 1941 года на Северном фронте своему товарищу, фотокору Григорию Зельме. И для него же переписывает стихотворение из блокнота, вставя дату 13 октября 1941 года, Мурманск. 9 декабря 1941 он читает его в радиоэфире. На основе отзывов в конце 1941-го, начале 1942-го годов все-таки согласился отдать его в печать. Симонов пытался опубликовать стихотворение в газете «На штурм» в печатном органе 44-й армии и в «Красной звезде», где тогда работал, однако оба издания ему отказали. Впервые оно было напечатано в «Правде» 14 января 1942 года на третьей полосе. Как указывала литературовед Чудакова, появление стихотворения Симонова в печати воспринималось как прорыв цензурных ограничений, поскольку в официальной поэзии предшествующего периода тема особенно сильной личной любви не приветствовалась. По мнению литературоведа Кукулина, образцом для Симонова могли послужить фольклорные заклинания и заговоры, некогда произведения русской поэзии Серебряного века, а также баллада о прокуренном вагоне Александра Кочеткова, написанная в 1932 году и передававшаяся из рук в руки в годы войны. В годы войны оно пользовалось невероятной популярностью. Кулин пишет: «Жди меня» не только было похоже на заклинание по своему жанру, но и функционировало как таковое в социальной практике. Многократное прочтение этого стихотворения само по себе имело психотехническую функцию. Врач Бескина, работавшая во время войны во фронтовых госпиталях, вспоминала, что раненые солдаты, когда им было особенно больно, читали наизусть «Жди меня». Так, феномен «Жди меня», вырезаемого, перепечатываемого и переписываемого, посылаемого с фронта домой и из тыла на фронт, феномен стихотворения, написанного в августе 1941 года на чужой даче в Переделкино, адресованного конкретной земной женщине, но такой тогда далекой, выходит за рамки поэзии. «Жди меня» как заклинание судьбы, в котором предсказано, что война будет долгой и жестокой, и угадано, что человек сильнее войны, если любит, если верит. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.
За щитом. Уважаемые покупатели, отнеситесь с пониманием к тому, если при покупке сигарет или спиртного продавец попросит предъявить паспорт. Такую или подобную ей надпись можно прочесть на витрине одного из магазинов районного центра. Продажа алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним запрещена законодательством Российской Федерации. Но находятся такие продавцы, которые стесняются интересоваться возрастом покупателей. Об этом и многом другом мы беседуем сегодня с заместителем начальника по охране общественного порядка отделения полиции номер 4 МО МВД России майором полиции Андреем Николаевичем Кликушиным. Андрей Николаевич, какова антиалкогольная статистика?
В 2014 году на территории Сладковского района выявлено 9 фактов незаконной реализации спиртосодержащей продукции. К примеру, в 2013 году выявлено всего 5 фактов. Конфисковано 112 полуторалитровых бутылок крепких спиртных напитков. За распитие спиртных напитков в общественных местах к административной ответственности привлечены 34 гражданина. За появление в общественных местах в нетрезвом состоянии выявлено 558 фактов.
Андрей Николаевич, какое наказание понесли продавцы?
В 5 случаях санкция, предусмотренная статьей 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, это осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения лицензии. То есть продавцы продуктовых магазинов торговали нелицензированным алкоголем из-под прилавка. Виновные выплатили административные штрафы в размере от 2 до 5 тысяч рублей. В 2 случаях ответственность предусмотрена пунктом 2.1 статьи 14.16 КОАП. Это нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовного наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей. На должностных лиц от 100 до 200 тысяч рублей. На юридических от 300 до 500 тысяч рублей.
То есть в обоих случаях продавец продал алкоголь подростку.
Да, минувшим летом в одной из торговых точек районного центра продавец продал пиво несовершеннолетнему, не поинтересовавшись его возрастом. Спустя некоторое время юный покупатель вернулся и снова приобрел алкогольный напиток. За данное нарушение продавец понес наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Обращаясь к сознательным гражданам, можно сказать, если вы располагаете информации о нарушениях антиалкогольного законодательства, в частности, в особенности, когда речь идет о продаже алкоголя и табака несовершеннолетним, звоните в полицию на телефон доверия 24-4-19. По каждому сообщению будут приняты меры.
На старт, внимание, марш! В Ишиме 8 февраля состоялись всероссийские соревнования «Лыжня России-2015». В них участвовали спортсмены разных возрастов. Сладковский район тоже поборолся за победу. Минжинские ребята, воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Темп» Анна Мажарская, Вадим Функ и Рустам Бузыкаев, хотя и не заняли призовых мест, но выступили очень достойно, несмотря на довольно ощутимую конкуренцию. В группе участников старше 40 лет серебро завоевал ветеран спорта Сладковского района Александр Николаевич Ягодкин. В Сладкове прошел охотничий биатлон, очередной вид 29-х районных зимних сельских спортивных игр. Участвовали команды 9 сельских поселений. В итоге первое место заняла сборная Сладковской территории, второе – Александровской, третье – Маслянской. Лучшими игроками стали Первухины – Алексей из Сладкова, Вячеслав и Александр из Александровки. Первое, второе, третье места соответственно.
В Ишиме состоялись игры чемпионата Тюменской области по мини-футболу. Сладковская команда сыграла в ничью с викуловцами 4-4 и одержала победу над бердюшцами 8-0. Авторами голов стали Игорь Светус, Илья Склемин, Николай Ким и Илья Иванищев. В Амутинке проходили полуфинальные игры чемпионата Тюменской области по волейболу среди мужчин. 4 команды оспаривали путевку в финал. Сладковская сборная получила право там выступить. Наши земляки обыграли упоровских спортсменов со счетом 3-1, но уступили багандинцам и хозяевам площадки с одинаковым результатом 0-3. Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченков, в Слакове прошли районные соревнования по волейболу среди учащихся средних школ. В них участвовали 6 сборных. В состязаниях девушек после предварительных игр за третье место встретились команды Маслянской и Александровской школ. Уверенную победу со счетом 2-1 одержали маслянские волейболистки. В финальной игре за первое место сразились сладковские и новоандреевские спортсменки. Успех был на стороне хозяев площадки. Они и праздновали победу. Новоандреевские представительницы прекрасного пола стали вторыми. Лучшими игроками признали Олесю Мухину, Юлию Чередник, Сладкова, Ольгу Вохминцеву, Анастасию Королеву, Новоандреевка, Анастасию Железнову, Маслянка. У юношей в игре за третье место встречались новоандреевские и александровские школьники. Последние, одержав победу, стали бронзовыми призерами. За золото сразились сладковские и маслянские волейболисты. Сильнее оказались сладковцы. Они и стали победителями волейбольного турнира. Сильнейшими стали Дмитрий Демин, Антон Забелин, Сладкова, Алексей Кожин, Андрей Важин, Маслянка, Вадим Гордеев, Виктор Кривцов, Александров. В селе Уват проходил областной финал по хоккею на призы клуба «Золотая шайба». В нем участвовали юноши 2000-2001 годов рождения. 5 команд сразились за победу. 4 встречи провели юные хоккеисты спортивной школы «Темп». Выиграв первый поединок у ярковцев со счетом 4-2, в следующих встречах немного ослабили силы. Проиграли хозяевам соревнований 2-9, команде из Тобольска «Ангелы Сибири» 1-12, из партии из Заводуковска 3-12. В итоге темповцы заняли 4 место. В зале спортивной школы «Темп» прошел турнир по настольному теннису. В нем участвовали девочки и мальчики 2004-2007 годов рождения. В соревновании мальчишек не было равных Жене Каштанову. Вторым стал Арсений Леонченко, замкнул тройку призеров Тимофей Сочинский. У девочек на первом месте Таня Степаненко, на втором Полина Первухина, на третьем Алина Москальцова. 5 команд участвовало в открытом межрайонном турнире по волейболу среди женских команд, который состоялся 8 февраля в Ишиме. Поборолись за победу и воспитанницы Дюсша «Темп» под руководством тренера-преподавателя Алексея Федоровича Шадрина. Игры проходили по круговой системе. По ходу встреч сладковские волейболистки выиграли у команды спортивной школы Ишимского района 2-1, у студенческой сборной Елутеровска 2-0 и у второй елутеровской команды, составленной из учащихся школ города, 2-0. Поражение от женской команды Ишима с результатом 0-2 не позволило нашим девушкам подняться на верхнюю строчку турнирной таблицы. В итоге второе место. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Информация для вас.
Слыхала про новую пенсионную формулу?
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионный возраст не повышается. Уважаемые пенсионеры, ваша пенсия не уменьшится. Она по-прежнему будет ежегодно индексироваться и расти. Все пенсионные права граждан, сформированные до 2015 года, будут учтены в полном объеме при назначении пенсии.
Реклама.
На сайте нашего информационно-издательского центра «Трудовое знамя» заработал сервис «Платные и бесплатные объявления». Здесь вы можете размещать и оплачивать объявления, не выходя из дома. Наш адрес – трудовоезнамя.ру. А если вы выбираете VIP-объявление, то это позволит разместить не только текст, но и видео и фотоальбомы до 30 снимков. Продаете автомобиль или квартиру, а может быть щеночка или котенка, запечатлейте на фото или видео, выложите на нашей вкладке, и вы молниеносно получите отклик на предложение. Красочно оформленное VIP-объявление сразу привлечет внимание потенциальных покупателей. Будут вопросы? Звоните в редакцию по номерам 234-94-23-2-96-23-8-60. Напоминаем адрес трудовоезнамя.ру.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Святково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.